Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты». С вами Наталья Троицкая. Здравствуйте. 16 октября, то есть сегодня, во всем мире отмечается День аллерголога. Ну и, конечно же, без этого мы никак не можем обойтись, потому что это действительно очень частая патология, аллергические реакции, они как-то часто появляются в мире. И вообще бронхиальный астма – это очень серьезное заболевание, кстати, почему оно появляется. Вот обо всем, все, что связано с аллергией, мы поговорим сегодня, здесь, сейчас. Хочу представить своего гостя. На связи с нашей студией врач-аллерголог-иммунолог КДО «Центр аллергологии и иммунологии городской клинической больницы 52» Ольга Алексеевна Мухина. Здравствуйте, Ольга Алексеевна.
Здравствуйте, здравствуйте.
С праздником вас поздравляю. С вашим праздником.
Да, я давайте... так, коллег, поздравляю с праздником, желаю не терять оптимизма и сохранить интерес к специальности и стараться помочь максимальному количеству своих пациентов.
Вот, и сегодня мы уже начнем помогать в эфире здесь сейчас, потому что аллергические реакции, вообще что такое аллергия? Почему вдруг, у меня такой, знаете, даже вопрос, Ольга Алексеевна, почему вдруг человек был абсолютно, ну, здоров практически, да, абсолютно здоровых нет, но тем не менее. По крайней мере, аллергии ни на что не было. И вдруг, бац, дебют. Даже во взрослом возрасте, я не про детей даже говорю.
Да, и аллергия – это, безусловно, генетически детерминированное заболевание. И вопрос в том, что разовьем мы свою генетику или нет, это, в общем-то, зависит от нас, от факторов окружающей среды, которые нас окружают, от огромного количества триггеров на самом деле. – И мы же знаем прекрасно, да, что если родители аллергики, то вероятность рождения ребенка аллергика достаточно высока, 70-80%. Но и у родителей, которые не страдают аллергией, тоже бывает, что рождаются дети, которые страдают аллергическими заболеваниями. Точно так же у родителей аллергиков есть вероятность того, что родится ребенок, который не будет страдать аллергией. Почему это происходит? Очень много теорий различных. Гигиеническая теория, которая очень долгое время существует, о том, что вокруг нас становится меньше бактерий, вирусов, и, соответственно, иммунной системе нужно с чем-то бороться. И вообще, в принципе, глобальная аллергия, да, это неправильный ответ иммунной системы на окружающий мир. То есть человек аллергик, окружающие вещи, которые не должны никак не вызывать никакой реакции в нашем иммунном ответе, воспринимает как что-то агрессивное. Например, шерсть кошки, или пыльцу растений, или домашнюю пыль, клещей домашней пыли. Поэтому развивается реакция. Триггеры могут быть совершенно различные. Это жители мегаполисов постоянно подвержены действию аэрополютантов, то есть химических веществ, которые раздражают слизистую. Соответственно, восприимчивость к аллергенам она увеличивается. Безусловно, жители мегаполисов находятся постоянно в состоянии хронического стресса. И мы прекрасно знаем, что иммунная система, и нервная система, и эндокринная система – это все взаиморегулирующиеся системы, то есть они влияют друг на друга. Поэтому стрессовые какие-то ситуации тоже могут являться триггером для того, чтобы какие-то возникли аллергические реакции.
А скажите, пожалуйста, Ольга Алексеевна, вот по вашему опыту, чаще всего аллергия на что? Вот у москвичей проявляется, у жителей нашего мегаполиса. Вы уже сказали, конечно, вот… те самые аллергены, которые в воздухе, да, химические, и стресс хронический, но это понятное дело, вообще, в принципе, последние 2 года он усиленный, а вообще так всегда, жители мегаполиса, они всегда в стрессе пребывают, все бегом, никакого расслабления, собственно, нет, все наши нервные системы, но тем не менее, на что больше жалуются, что больше выявляется, потому что, например, я знаю, вот, по-моему, клещ, да, вот,
Клещи, да.
Да, клещи, это прям такие. А вот просто знаете, к чему еще хотела сказать, Ольга Алексеевна? Вот сейчас золотая осень заканчивается, все, практически уже закончилось, но сказали, будут еще на следующей неделе какие-то солнечные деньки. Тем не менее, столько листвы красивой, прекрасной. Извините, с ребенком я пошла пошуршать этой листвой. Ребенок, конечно же, весь сопляк, но у нас аллергик, и весь красный сразу стал моментально. И таких, к сожалению, и среди взрослых, и среди детей, радующих такой красоте, салют из листьев, в общем, устроить никак не получится.
Да, сейчас тяжелое время для наших пациентов-аллергиков, но я глобально расскажу, какие есть группы аллергенов у аллергологов, да, у нас. Это бытовые аллергены, это клещи, домашние пыли. Это эпидермальные аллергены, то есть аллергены животных, шерсть кошки, петелей, собаки, там морской свинки, все животные. Пыльцевые аллергены для аллергологов. Для нас существует три сезона цветения. Это пыльца деревьев апрель-май, пыльца злаковых трав это июнь-июль и сорные травы август-сентябрь. И вот то, что касается сейчас, вот этого прекрасного осеннего периода, к сожалению, есть еще такие аллергены, которые называются грибковые, непатогенные плесневые грибки, которые как раз-таки активно осенью, вот в этот период листопада, влажной осенью, начинают очень активно размножаться, то есть у них начинается период спороношения. Эти споры очень мелкие, летучие, и, к сожалению, грибковая аллергия, грибковая сенсибилизация достаточно тяжелая. И действительно, многие пациенты отмечают, что в период повышенной влажности, также это бывает и весной, в период вот ранней весны, таяния снега, то есть когда вот земля оттаивает, да, и вот в осенний период отмечают проявления сезонные, хотя ничего не цветет, казалось бы, да, уже либо да. Еще ничего не цветет, либо уже все цвело, но действительно отмечают вот такие аллергические реакции в виде ринита, конъюнктивита, бронхиальной астмы, кстати, бывают достаточно тяжелые, именно грибковые. Вот, и последняя группа аллергенов – это, наверное, пищевые. Вот основные пять групп у нас такие, аллергии.
Ольга Алексеевна, я вот хотела спросить, вот как раз вот, ну, дожди сейчас идут активно, они как-то сбивают эти вот грибковые аллергены, вот эти поры какие-то, вот эти грибковые, или бы нет?
Наоборот, все-таки период влажности – это более благоприятный период для них для размножения. То есть, может быть, здесь в этом плане сухая осень лучше, да, вот в таком варианте. И, конечно, тоже вот что касается листвы, у меня тоже дети аллергики. Я тоже замечала, так же, как и вы, что как только пробегутся по листве, возникает реакция. Мне кажется, что вот эта листва, которая опадает сухая, она начинает разрушаться, и образуется такая вот микропыль, взвесь, да, сухой этой листвы. И все-таки люди, которые имеют аллергию на цветение, на деревьев в апреле-мае, я думаю, что они имеют право реагировать вот именно на эту листву. Во всяком случае, по своим детям я это замечаю тоже, что вот наш весенний поленос, период сухой осени, листопада, тоже обостряются аллергические истории, риниты, конъюнктивиты. Поэтому это как варианты грибковые, вот такой вот.
У кого-то обостряются, у кого-то только появляются. Давайте как раз о симптомах аллергии поговорим, чтобы вот не спутать. Почему я об этом говорю? Потому что многие, ну, начинают путать. Да у меня вазомоторный ринит, да всю жизнь у меня так, да это вообще с аллергией не связано. У кого-то просто вот заложенность носа. Вот сейчас мы даже с вами говорим, вы чувствуете заложенность носа. Аллергик, да? Вот я уже знаю, да, что это не моя пара сейчас осенняя. Вот, как вот понять, что вот у человека никогда не было аллергии, мы как раз с этого эфир начали, и вдруг что-то нос заложило, потому что, конечно, все боятся сейчас и грипп, и коронавирус, и чего только нет, да, и просто ОРЗ, продуло, просквозило, сейчас такая погода, весна до осени, на дню перемены осени, все это прекрасно знаем. Вот, скажите, пожалуйста, на что обратить внимание, чтобы понять сразу, что это аллергия или нет, вот прям такой самый ярый симптом, и вообще, когда идти, вот что делать при подозрении на аллергию, какие анализы сдавать? У нас же самостоятельно же любят полечиться еще многие.
Ну, знаете, я не могу сказать, что вот прям сразу так вот аллергический насморк, ринит, да, если он впервые возник, можно отличить от какого-то ринита, вызванного вирусной инфекцией, да, респираторной. Угу. Вот. Все-таки подозрения обычно у пациентов начинают появляться, когда эти риниты или конъюнктивиты или проблемы с дыханием возникают приблизительно в одно и то же время года. То есть замечают, что начинает болеть в весенний период или наоборот, вот сейчас в осенний период года, что это достаточно затяжные какие-то риниты, часто не сопровождаются температурой. может быть чихание, зуд в носу, сопровождаться насморки могут быть симптомами конъюнктивита, то есть и что чешутся глаза, и слезятся глаза. И самое главное, что традиционное лечение, которое они получают, да, противовирусное или просто симптоматическое, оно, в общем-то, не очень эффективно. В таком случае действительно есть смысл задуматься о том, что, возможно, это какие-то аллергические проявления. А вот то, что вы сказали, что пациенты там с вазомоторными ринитами или с ринитами, которые постоянно, да, беспокоят.
Да, хронические какие-то, всегда, да.
Да. На самом деле у таких пациентов немножечко снижено качество жизни, и они привыкли к такому состоянию, потому что нос у них дышит плохо всегда. И они уже, в общем-то, на это не очень обращают внимания. Конечно, безусловно, все практически злоупотребляют сосудосуживающими препаратами. Вот, бесконтрольно совершенно. И когда мы начинаем правильное лечение аллергии, в том числе и аллерген-специфическую иммунотерапию, то пациенты отмечают, что на самом деле нос у них дышит, может дышать, и качество жизни улучшилось, и ночной сон улучшился, и какие-то проблемы, да, там головные боли могут уйти. Поэтому здесь, конечно, при подозрении на аллергию важно проведение полноценного аллергообследования. На сегодняшний день мы делаем как и традиционные кожные скарификационные аллергопробы, так и проводим аллергодиагностику с помощью анализов крови на специфические иммуноглобулины Е к различным аллергенам, то есть можно посмотреть достаточно много, и бытовые, и эпидермальные, и пальцевые, и грибковые, кстати, можно посмотреть только по крови аллергены. И вершина аллергодиагностики на сегодняшний день у нас появилась молекулярная аллергодиагностика, когда мы можем посмотреть реакцию иммунной системы на отдельные компоненты белков.
Как здорово, слушайте. Поподробнее расскажите, но прежде вот такой маленький вопрос. Все-таки в какое время сдавать анализы? Потому что я знаю, да, вот когда мы приходили там с ребенком к аллергологу, я сама приходила, что какие-то периоды, ну, просто нельзя сдавать, и как бы сказали, нет, сейчас нельзя, вы уже опоздали. Когда можно сдавать, когда нет?
Что касается кожных аллергопроб, мы, конечно, рекомендуем проводить обследование вне сезона цветения и вне обострения. То есть обострение – это является противопоказанием к проведению кожных аллергопроб, и прием антигистаминных препаратов – это противопоказание, потому что рецепторы будут заблокированы, и кожные пробы у нас будут просто ложно отрицательны. То, что касается анализов крови, здесь все немножечко попроще. Конечно, лучше не делать непосредственно вот в сам пик обострения аллергического заболевания, но и прием антигистаминных препаратов не влияет на анализы крови. То есть даже если пациент, у нас просто есть пациенты, которые постоянно принимают антигистаминный препарат, они просто их не могут отменить, и, соответственно, мы не можем сделать эти самые кожные аллергопробы. Вот в этой ситуации такие пациенты сдают анализы крови, потому что антигистаминные препараты абсолютно не влияют на результаты этих анализов.
Как интересно, вот про кровь не знала. А вот это вот молекулярное, что вы сказали, исследование, что это за исследование?
Молекулярная аллергодиагностика. Ну, я на примере пыльцы березы расскажу, самое такое, может быть, простое. Вот оказалось, что пыльца березы, да, это не отдельный аллерген, ну, как бы не полностью, не полноценный аллерген, она состоит из разных белковых молекул, разных частей. И аллергия у нас с вами развивается, а формируются противоаллергические антитела в конкретной части вот этой вот молекулы. И оказалось, что у березы, например, у нее есть мажорная часть молекулы, БТВ1, есть минорные части молекул В2 и БТВ4. К чему это рассказываю? К тому, что клинические симптомы оказалось, что у нас бывают, когда у нас формируются антитела и к мажорным, и к минорным частям вот этой молекулы пыльцы березы. Да? Но АСИТ, аллерген специфической иммунотерапии, эффективна только в той ситуации, когда у пациентов есть антитела специфически именно к мажорному белку пыльцы березы. Поэтому даже вот в рамках начала курса аллерген-специфической иммунотерапии мы пациентам рекомендуем проводить молекулярную аллергодиагностику для того, чтобы оценить эффективность и возможность начала аллерген-специфической иммунотерапии. То есть целесообразно ли этому пациенту будет проводить такое лечение, будет ли оно у него эффективно.
Вот что очень важно, потому что да, потом... А, кстати, вот если вдруг ОСИТ неэффективен, мы про него попозже поговорим более развернуто, то что может вообще предложить аллерголог, иммунолог человеку, у которого ну, вот постоянная аллергия? Ну, все равно же нельзя на этих препаратах против аллергии жить круглосуточно. Или живут круглогодично так люди?
Нет, ну, опять же, тут вопрос в том, что какая аллергия, в чем она проявляется, потому что... Глобальное лечение, конечно, аллергии – это два, да, основных метода. Это симптоматическое, то есть когда мы снимаем симптом, и лечение патогенетическое – это аллерген-специфическая иммунотерапия. Это помимо того, что мы пациентам при том, как выявили аллерген, рекомендуем какие-то элиминационные мероприятия. Но если мы, допустим, с вами затронем тему бронхиальной астмы…
Обязательно.
Да, на сегодняшний момент в нашем арсенале… Появились препараты генно-инженерные, биологические. Это, ну, на мой взгляд, сейчас идет эпоха расцвета просто генно-инженерной биологической терапии. Совершенно потрясающая эффективность. Назначают эти препараты тем пациентам, которые болеют тяжелой бронхиальной астмой, ну или среднетяжелой, неконтролируемой, которые, то есть не традиционными симптоматическими препаратами, они свое заболевание контролировать не могут. И у нас в арсенале уже имеется целых 5 препаратов, и мы подбираем конкретному пациенту тот препарат, который подойдет именно ему. Но если очень грубо сказать, то генно-инженерная иммунобиологическая терапия, она блокирует определенные сигналы молекул, тем самым предотвращает развитие воспаления. То есть воспалительный ответ, который при аллергических заболеваниях тоже есть, соответственно, мы на него влияем очень точечно, таргетно, то есть на каком-то определенном уровне.
Это прям вот индивидуальный получается подход к каждому
да,
человеку.
Да, ну, в принципе, сейчас такая тенденция к персонализированной медицине, что конкретно каждому пациенту подбирается та терапия, которая подойдет именно ему. Но это именно вот речь о пациентах, допустим, с тяжелой бронхиальной астмой или со средней тяжелой, плохо контролируемой бронхиальной астмой. Как раз-таки таким пациентам на сегодняшний день нельзя проводить ОСИТ, потому что ОСИТ – это провокация аллергена. Мы понимаем, что если пациент не контролирует себя традиционной терапией, то, соответственно, нашими аллергенами мы можем ему только навредить. Поэтому вот для таких пациентов существует генно-инженерная терапия. Некоторые препараты, кстати, один из препаратов зарегистрирован и для лечения аллергического ринита, то есть только бронхиальная астма. И вот в этом году у нас было исследование небольшое. Мы брали пациентов и лечили этими препаратами до начала сезона цветения и вот в сам сезон цветения. То есть заранее готовили пациента и проводили терапию в сезон цветения с очень хорошим эффектом.
Отлично. Кстати, вы знаете, вот мы сейчас бронхиально у вас обязательно об этом поговорим, потому что серьезное заболевание. Но у меня такой вопрос, а может ли обычная аллергия, которая, в принципе, ну, человек не хочет идти или не может идти к аллергологу, она не сильная, сам как-то таблетками снимается, может она перерасти во что-то действительно серьезное, ту же астму бронхиальную, да какие другие заболевания вызвать? Ну, вот человек, ну, год-два, ну, что это, одну таблеточку выпил в день, все хорошо, аллергия уже вроде как и не проявляется.
Ну, конечно, есть пациенты, которые говорят, что они перерастают аллергические реакции, и действительно, возможно, доля истины в этом есть, да, потому что с возрастом иммунная система становится не такой гиперреактивной, но все-таки в нашей классической аллергологии есть такое понятие атопического марша. Что это такое? Это постепенное прогрессирование симптомов аллергии. И обычно вот прям в классическом таком проявлении это начинается с самого раннего возраста, с детства. Чаще всего с атопического дерматита, или как раньше его называли, нейродермит или экзема, диатез. После этого пациент, именно атопический дерматит, ребеночек может перерасти, но чаще всего у него через какое-то время начинаются симптомы аллергического ринита и конъюнктивита. И со временем у такого пациента высокий риск того, что, то есть это ну, абсолютно доказанные исследования и наблюдения, что чаще всего у таких пациентов формируется бронхиальная астма. Потому что мы понимаем, да, что слизистая в носу и в бронхах она очень похожа на самом деле. И все эти аллергены, которыми мы дышим, они как попадают на слизистую носу, так и на слизистую бронху. Поэтому, конечно, если мы возьмем просто человека без аллергии и человека с аллергическим ринитом, к примеру, то, конечно, человек с аллергическим ринитом будет находиться в группе риска по формированию бронхиальной астмы. Поэтому здесь, ну, безусловно, есть смысл обследоваться у аллерголога для того, чтобы понять, какой виновный аллерген, и провести элиминационные мероприятия, да, те же там мероприятия по гипоаллергенному быту, узнать, как бороться с клещами домашней пыли, с ними, конечно, тяжело бороться.
Ну, очень даже... тяжело, очень-очень тяжело,
Ольга Алексеевна. Рекомендации получить, да, по температурному режиму, при какой температуре нужно стирать постельное белье, как часто менять подушки, одеяло, чем можно обрабатывать, какие акарициды бывают, какие там пылесосы с какими фильтрами. То есть, ну, какие-то такие рекомендации реальные для жизни, да, там с подтвержденной...
Даже какой корм кошке давать.
Даже какой корм кошке давать, да.
Да-да-да.
Вот. У вас, кстати, есть впечатление об этом корме? Поделитесь.
Вы знаете, кошка у нас как бы... Да-да-да, это вот для всех слушателей говорю. Оказывается, есть и такое, что если в семье аллергики, но есть кот, а у нас есть замечательная кошечка, то порекомендовали вот корм специальный, их достаточно много в зоомагазинах, как раз, ну, какие-то добавки специально в этот корм, что ли, я даже не знаю.
Да, чтобы... и они уменьшают аллергенность, да, количество белка, которое выделяет кошка. Да,
вот, на самом деле я, ну, что-то новое, не как бы нас так кошка как бы старается отдельно спать, мы ее уже приучили, просто не приходит. Поэтому что-то новое мы не так давно вот попробовали, ничего еще не заметили. Но надеемся, раз такие разработки.
Пациентов, да, поэтому я спрашиваю, мне интересно тоже, вот отзывы очень противоречивые, кто-то говорит, что да, действительно стало лучше, кто-то говорит, нет, что как было, так и осталось.
Многие пациенты, вот среди моих знакомых, у кого есть серьезная аллергическая реакция, есть вот у одних кот, которого все безумно любят, пьют тоннами таблетки, но, ну, конечно, не могут его, как им советовали, отправить к бабушке, еще кому-то жить, к тете, потому что там любовь. Вот они ждут, что будет осид как раз вот против как раз шерсти животных. Вот я не знаю, вот что-то такое есть сейчас? Будет?
Да, готовится разработка. Мы тоже, на самом деле, очень сильно ждем, и наш центр будет принимать участие в исследованиях. По срокам не могу сказать, может быть, это в течение этого, не этого года, имеется в виду, следующего года появится этот аллерген. Нам обещают, мы ждем, потому что на сегодняшний день в России для нас доступны только для лечения, я имею в виду, аллергены клещей домашней пыли и пыльцевые аллергены. Эпидермальных аллергенов у нас, ну, границы не существуют, там лечат, но в основном, опять же, лечат пациентов тех профессий, которые не могут отказаться от контакта с...
Ветеринары, например.
Ветеринары, работники цирков, да. Вот. Нам обещают, что скоро появится у нас тоже аллерген именно для лечения аллергии на кошек. Вот мы ждем, мы пациентов собираем информацию, кто готов лечиться, кто хочет. Вот мы ждем вместе с пациентами, нам очень интересно. Мне вот лично очень интересно поработать, посмотреть, что будет.
Угу. Ну, надеюсь, что будет очень хороший эффект, потому что домашнее животное – это член семьи, конечно же. И не хочется его никуда организовывать, если вдруг аллергии есть. Тем более бывает такое, Ольга Алексеевна, сейчас такое бывает, что, например, либо не было такого контакта плотного с кошкой, либо с собакой, да, ну, в основном кошки, да, и человек завел это животное в дом, все, привел, все его полюбили, замечательно, прекрасно и хорошо, и бабац, возникает аллергия. Ну, как уже тут... Куда?
Ну, конечно, это член семьи, это как дети, даже, мне кажется, это более чувствительные существа, чем дети. И вот у нас тоже пациенты некоторые, там, недавно делала доклад на, по пациентке, которой, ну, ни на что больше нет аллергии, только на кошку. А с астмой тяжелой, с полипами в носу. И пришла пациентка очень расстроенная, говорит, ну, что же мне от кошки 19 лет, отдать ее некому, она там больная, наверное, придется усыпить. Но вот наш начальник, Дарья Сергеевна Фомина, главный аллерголог Москвы, сказала, нет, не надо, кошку ни в коем случае, мы вас полечим. И как раз-таки вот пациентке была предложена генно-инженерная биологическая терапия, там были показания, и вот все благополучно, животное осталось дома, пациентке стало лучше.
Слава Богу. Поэтому... Прекрасно, Ольга Алексеевна. Мы продолжим эти интересные рассказы, в общем, поговорим уже про бронхиальную астму после новостей, которые сейчас будут.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем отмечать День аллерголога здесь, в программе «Врачи и пациенты» на радиостанции «Говорит Москва». Друзья мои, сегодня говорим об аллергии, об осложнениях от аллергии, либо о том, как виды лечения существуют, очень интересно на самом деле. На связи с нашей студией врач-аллерголог, иммунолог и доцентр аллергологии и иммунологии городской клинической больницы 52 Ольга Алексеевна Мухина. Перед тем, как ушли на новости, говорили про сложный, на самом деле, случай. Ну, конечно, животные – это наши, ну, наши друзья. Конечно, братья наши меньшие, поэтому избавляться от них ни в коем случае, передаривать или кому-то отдавать, и приходить навещать и плакать – нет. Ждем, что будет, на самом деле, лечение, и лечение вот это ОСИД, специфическое лечение, да, от как раз аллергенов, как раз, как правильно, кстати, сказать, Ольга Алексеевна?
Аллергическая иммунотерапия, да.
Да, Анна, скажите, да, вот аллергия на животных. Кошки, они как бы отдельно, кстати, вот у меня такой вопрос, идут от всех животных, либо те же самые морские свинки, хомячки, они там же в ряд, и собаки.
Нет, это все эпидермальная аллергия, конечно, у них разные аллергены, но глобально это блок большой группы эпидермальных аллергенов. То есть, ну, понятно, что они все... Если аллергическая реакция возникла на морскую свинку, то большая вероятность, что будет аллергическая реакция на кошку, собаку. То есть в течение жизни человек может сенсибилизироваться, то есть развить то, что вот вы как раз рассказывали, да, что при контакте с аллергеном тесном может возникнуть сенсибилизация, чувствительность к этому аллергену, и может развиться аллергическая реакция. Поэтому это все глобально группа эпидермальных аллергенов. Вот. И, конечно, вот с ними, наверное, с одной стороны, проще всего, потому что от пыльцы никуда и от клеща не деться, но, с другой стороны, с ними сложнее всего, потому что они наши с вами члены семьи.
Да, 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 да. Ольга Алексеевна, а скажите, пожалуйста, вот в принципе разница между аллергией и пищевой непереносимостью существует? Есть какая-то? Как понять? Как вообще отличить одно от другого? Кто этим вопросом занимается, как правило? Ну,
пищевая непереносимость вообще не очень такой правильный термин, да?
Да.
Значит, существует пищевая аллергия, и пищевая аллергия бывает истинная, и бывает перекрестная пищевая аллергия. Истинная пищевая аллергия – это когда аллергическая реакция развивается на пищевой продукт. И на самом деле проблема пищевой аллергии, она очень огромная. И оказывается, вот я узнала, да, не так давно, что согласно Всемирной организации, которая занимается именно проблемой пищевой аллергии, каждые 3 минуты в мире за медицинской помощью обращается пациент именно с связанной аллергией с пищевыми продуктами. И проблема очень большая, потому что одно дело, когда какие-то продукты, да, готовятся дома, а те пациенты, которые, например, кушают где-то на работе, в ресторанах и прочее, и даже они иногда, бывает, предупреждают о том, что у них есть аллергия, но бывает такое, что вот какие-то там, ну, форс-мажор, да, какая-то ситуация, даже достаточно небольшого количества аллергена для того, чтобы развилась какая-то реакция. То есть, ну, грубо говоря, можно одним ножом разрезать пиццу, и попадет вот этот вот пищевой аллерген, и может быть реакция на одной разделочной доске. Даже цех по производству, например, шоколада, да, если сотрудники во время работы перемещаются между цехами, там, где шоколад делают без орехов, а там, где шоколад делают с орехами, то на своей одежде с собой они все равно переносят вот это вот небольшое количество аллергена. Поэтому проблема большая пищевой аллергии. И второй вариант – это перекрестная пищевая аллергия. Вот мы говорили, да, сегодня про перекрёзу. Очень многие пациенты, которые страдают полинозом, отмечают, что бывают аллергические реакции на какие-то пищевые продукты. Чаще всего это косточковые фрукты, персики, абрикосы, черешня, яблоки, груши, орехи. Чаще всего это фундук, лесной орех. И так странно, допустим, это морковка свежая, сельдерей, сырой картофель. Вот оказалось, что во всех этих продуктах, да, содержится кусочек... Ну, про деревья понятно, фруктовые, да, косточковые фрукты, глобально это дерево, поэтому существует понятие перекрестной пищевой аллергии, то есть кусочек молекулы, который находится в пыльце, он очень похож с кусочком молекулы, который находится в пищевом продукте. И это так называемая перекрестная пищевая аллергия. То есть мы знаем, аллергологи, какие группы растений с какими пищевыми продуктами перекрещиваются. И обычно, когда пациент приходит к нам на прием, мы подтверждаем какую-то пыльцевую аллергию, мы всегда пациенту даем памятку. И там перечислены продукты пищевые, на которые пациенты имеют право реагировать именно как в варианте перекрестной аллергии. А то, что касается вот этого не очень такого... правомочного термина гиперчувствительность, пищевая непереносимость, здесь больше все-таки имеет место реакция гистаминолиберации. То есть, ну вообще, что такое гистамин, да? Мы пьем антигистаминные таблетки и, в общем-то, как бы не очень ориентируемся, что такое сам по себе гистамин. Гистамин – это медиатор воспаления, и он на самом деле у нас у всех всегда вырабатывается. Он так же, как адреналин. Просто когда происходит какая-то аллергическая реакция, гистамина вырабатывается больше. И есть такие пищевые продукты, которые в себе природно, ну или в консерванты, красители, либо содержат много гистамина, либо являются гистаминолибераторами. То есть они действуют на клетку так, что она выбрасывает много гистамина. И это не является вот такой вот именно пищевой аллергией, потому что... Здесь отсутствует вот этот иммунный механизм запоминания, то есть не формируется противоаллергических антител, и обычно чаще такие реакции бывают дозозависимыми.
То есть, когда много съел шоколада, да. Штук 100 сразу, ну хорошо.
Да, это употребление большого количества гистамин-либераторов, гистамин-содержащих препаратов, развивается реакция. А вот истинная пищевая аллергия, да, это, конечно, микро бывает количество, то есть незначительные, они могут быть... Это могут быть следы продукта, и бывают, на самом деле, вот с теми же орехами бывают фатальные ситуации и летальные исходы, возможно, потому что доза аллергена, ну, минимальная должна быть для того, чтобы развилась какая-то молниеносная и системная аллергическая реакция.
Ольга Алексеевна, а вот можете какой-то совет таким вот аллергикам, у кого есть уже все доказано, официальный диагноз пищевой аллергии на что-то? А как тогда ходить, на самом деле, в ресторан, на день рождения, например, к другу, или куда-то вот, ну, не знаю, на какое-то день рождения, там, на свадьбу? Ну, это получается, человеку надо со своим боксом сюда ходить и с собой еду брать?
Со своим боксом. Ну, наверное, все-таки предупреждать всегда, да, обращать внимание.
Если даже следы вы говорите, это же ну просто...
Да, даже следы. Ну вот у меня был такой пациент, который, я его, он наблюдался у меня там тоже с бронхиальной астмой, с пыльцевой аллергией и с перекрестной пищевой аллергией на орехи. И один раз, вот когда я в отделении еще работала, я иду, смотрю, мне говорят, сейчас привезут пациента из реанимации. Вот, привозят пациента из реанимации, и я узнаю этого своего пациента. И говорю, как же так? Я говорю, что с тобой случилось-то? Да. Вот я в ресторане съел салат с орехами. Я говорю, ты же знаешь, что у тебя аллергия на орехи? Он говорит, я не заметил. Было посыпано крошкой вот этой вот ореховой мелко, и я не заметил. Все, конечно, благополучно закончилось. Он очень быстро у нас выписался из стационара. Реакция была, конечно, системная и генерализованная. Вот, и вот, ну, не знаю, наверное, только вот предупреждать несколько раз, говорить, что вот такие серьезные аллергические реакции, чтобы как-то люди, которые готовят пищу, да, которые работают в ресторанах, что как-то они к этому более внимательно отнеслись.
Угу. Ольга Алексеевна, а вот такой вопрос. Вот у меня один раз была реакция сильно аллергическая на краситель в салоне красоты. Это было несколько лет назад, до сих пор помню, как все испугались, вокруг забегали. Мне с собой хорошо, хоть был супрастин, несколько таблеток я приняла этого препарата, мне стало легче, потому что на самом деле было страшно. Про анафилактический сок мы не будем говорить или скажем, что это вообще такое за состояние. Вообще, как вот действуют в таких ситуациях? Ну, аллергик, он знает, что на что-то может аллергия даже быть новая, например. Вообще, как подстраховаться?
Ну, безусловно, те пациенты, которые, допустим, отмечали в анамнезе, там, не дай бог, анафилактические реакции, да, ну, в принципе, глобальная реакция, анафилаксия – это системная такая реакция, сопровождающаяся чаще всего снижением цифр артериального давления, бронхоспазмом, генерализованными высыпаниями, или, допустим, у пациентов были какие-то реакции в виде ангиотеков, да, ангионевротических отеков, то, что раньше назывался отек Квинке, то таким пациентам мы на приеме обязательно рекомендуем носить с собой препараты антигистаминные, инъекционные глюкокортикостероиды. А пациенты, у которых в анамнезе были эпизоды анафилаксии, то мы рекомендуем также, чтобы всегда с ними был адреналин. И таких пациентов мы у себя в кабинете, в процедурном, обучаем, как правильно делать инъекцию, да, потому что, конечно, такая ситуация, когда возникает паника и там разобраться, да, с этими ампулами, шприцами бывает тяжело. То есть, чтобы пациент знал, как правильно вскрыть ампулу, как сделать укол, куда сделать укол. Мы также, если там приходят родственники, мы обучаем родственников, показываем. То есть, и, конечно, таким пациентам мы рекомендуем вот такие препараты скоропомощные носить с собой, потому что ситуации бывают разные, да. Вот я про много говорила сегодня, а не затронула еще одну тему. Конечно, уже не актуально, сейчас холодно. Есть еще же инсектная аллергия.
Так, это что?
Аллергия на укусы насекомых, на ужаление.
Ну, и... детишки бедные с этими громадными, вы знаете, у меня у ребенка распухла нога этим летом, так распухла. Целую неделю лечили какую-то мошку. Это кошмар.
Проблема инсектной аллергии на самом деле не только в местных реакциях, а в том, что на яд, осы, пчелы очень часто бывают системные реакции, вот именно по как анафилаксия, анафилактические шоки. И вот в этом проблема. И бывает так, что пациенты, допустим, за городом, и там что-то случилось, кто-то ужалил, да, и медицинская помощь не всегда может молниеносно приехать, поэтому, конечно, такие пациенты обязательно должны носить с собой и паспорт больного аллергика, в котором указано, что там есть инсектная аллергия, и, конечно, всегда мы даем памятку, то есть какие препараты должны быть с собой, как правильно там, что нужно удалить жало, да, и прочее. Вот, поэтому... Вот такая проблема тоже большая существует у нас.
Потому что, да, в этом году много насекомых было, жаркое лето, прекрасно, чудесно. И на дачах, конечно, я думаю, что у вас пациентов предостаточно было. Кстати, вот сколько есть времени у пациента, чтобы вот ввести препарат, чтобы прекратить вот это развитие анафилактического шока, да, можно сказать, вот это такая сильная реакция?
Конечно, это все так очень индивидуально. То есть, если... Да. Пациент уже был с эпизодом анафилаксии, конечно, это должны быть минимальное время, то есть это минуты считанные. Если это какие-то ангиотеки, да, то тут, конечно, все зависит от локализации отеков, потому что не всегда отеки бывают жизни угрожающей локализации, не всегда это голова и шея, бывают и кисти стоп отекают у пациентов. Вот, и поэтому тогда в этой ситуации, может быть, не так, да, именно по времени требуется экстренная медицинская помощь. Она требуется, безусловно, да, но если отек жизнеугрожающей локализации, конечно, если это гортань, язык, то тоже достаточно быстро должны быть введены препараты, вот, потому что это риск неблагополучного исхода, поэтому, конечно, желательно... Вы знаете, как всегда я говорю своим пациентам, вы носите в сумочке препараты, они вам, может быть, никогда в жизни не понадобятся. Но вот для подстраховки, для спокойствия, как говорю про ингаляторы, носите ингалятор всегда с собой. Он вам может никогда не пригодиться, но он может пригодиться кому-то другому.
Вот это вот очень важный момент на самом деле, потому что всякое может быть, ситуация, не знаешь, как помочь человеку. Человек, например, забыл ингалятор или Ну, просто бывают всякие ситуации.
Конечно.
Это вот сейчас к чему? Про бронхиальную астму. Не так много до конца времени эфира осталось, буквально 10-12 минут. Но давайте мы затронем эту тему, Олег Алексеевич. Обошли стороной очень важное явление. Бронхиальная астма все-таки... Причина ее возникновения понятна сейчас или нет? Потому что вот есть обычная аллергическая реакция, с этой аллергией люди всю жизнь живут. А есть, что развивается бронхиальная астма. Почему?
Ну, это прям это не 10-минутный, конечно, вопрос.
Конечно, это я просто понимаю. Все в отдельной программе.
На сегодняшний момент есть несколько фенотипов, типов бронхиальной астмы. И они на самом деле очень разные. Есть чисто аллергический бронхиальный астма, то есть когда у человека развивается аллергический приступ только при контакте с аллергеном. Но есть неаллергический бронхиальный астма, когда приступ развивается при воздействии каких-то неспецифических триггеров. Это, например, холодный воздух, резкий запах, физическая нагрузка. Есть бронхиальная астма, отдельный фенотип, связанный с эозинофильным воспалением. Когда мы не видим какого-то виновного аллергена, и у пациента чаще всего присутствует полипозный риносинусит, и также присутствует непереносимость нестероидных противовоспалительных препаратов, это отдельный вид астмы, даже такой термин существует, астматическая триада. И все эти виды бронхиальной астмы на самом деле очень разнообразны, потому что для каждого из видов астмы есть своя особенность. То есть, если, допустим, аллергическая астма, чисто аллергическая астма стартует чаще в детском возрасте, в подростковом возрасте, у мальчиков есть особенность, что обычно в период полового созревания они уходят в ремиссию, чаще всего заболевания по астме большинство. Вот. А если мы берем, допустим, эозинофильный фенотип бронхиальной астмы, он совсем другой, то это чаще все-таки пациенты старше 40 лет. Это чаще всего женщины. Очень часто такие астмы не аллергические, ассоциированы с ожирением. Вот, поэтому очень многообразная, на самом деле, очень гетерогенная группа, разнообразная. И фенотипы совершенно... И лечение, что самое главное, оно совершенно разное. Если мы будем брать иммунобиологическую иммунотерапию, то поскольку воспаление за счет разных молекул, то, соответственно, точки приложения лечения у нас будут совершенно разные. То есть в одном случае мы будем воздействовать, пытаться на эозинофила, а в другом случае мы будем воздействовать на иммуноглобулин Е. Поэтому вот с астмой все очень сложно, на самом деле.
Ольга Алексеевна, а вообще вот как правильно поставить диагноз бронхиальной астмы? Потому что, к сожалению, как бы, когда-то что-то происходит, то уже происходит что-то серьезное, когда человек уже бежит или бегом, или отвозят уже, к сожалению, на скорую помощь в больницу. Вот дебют бронхиальной астмы, если, в принципе, особо ничего не предвещало. Тут раз, что? Вот как понять, вот, какие симптомы такие, что действительно это как-то подозрительно? Не у ребенка, у взрослого.
Бронхиальная астма, классически, да, это приступ затрудненного дыхания, сопровождающийся чаще всего хрипами, свистами в груди, причем которые пациент слышит чаще всего на расстоянии. Uh-huh. Это затрудненный выдох. Это может быть вариант астмы, конечно, с сухим таким приступообразным кашлем. Чаще всего эти приступы затрудненного дыхания случаются в вечернее, в ночное время. Есть такая характерная поза, да, пациенты, они могут рассказывать, но это совсем же, конечно, такая тяжелая история, что они спят сидя, потому что позе им легче, да, пытаются облокотиться на стол или на спинку стула, вот, и, на самом деле, в таких вот уже тяжелых ситуациях, в общем-то, диагностика бронхиальной астмы, наверное, не такая сложная, потому что самый золотой стандарт диагностики бронхиальной астмы – это проведение спирографии, да, исследование функционального легких, мы смотрим показатели определенные, и для бронхиальной астмы характерно, что определенные показатели будут снижены, и самое главное, что после бронхорасширяющего препарата, после бронхолитика показатели улучшаются или возвращаются в норму. Вот. Но бывают пациенты, у которых трудно диагностировать астму, потому что, допустим, это пациенты молодого возраста или физически развитые. И в сам приступ мы не можем сделать, например, функцию внешнего дыхания, а пациент рассказывает абсолютно, что какие-то подозрительные истории с астмой, астматическую. То тогда в таких случаях у нас есть экспертные методы обследования. Это чаще всего исследование проводится в стационаре. проводятся различные бронхомоторные тесты и пытаются, конечно, максимально найти вот эту вот гиперреактивность, то есть подтвердить, что там есть какая-то бронхообструкция, вот, и поставить диагноз. Поэтому с астмой бывает, иногда бывает все очень легко и просто, а на самом деле бывают и, конечно, такие ситуации экспертные, потому что пациентам никому не хочется, чтобы им поставили диагноз бронхиальную астму, они всегда очень упираются и говорят, да нет, да что вы, да нет, потому что на самом деле, мне кажется, в представлении людей, что бронхиальная астма что-то ужасное, да, и что это человек, который не дышит, не занимается спортом, вообще вот, ну, лишен каких-то таких минимальных и обычных привычных действий, да. Но на самом деле сейчас, я не говорю, что астма такое прям легкое заболевание, но я говорю о том, что сейчас возможностей у нас именно как терапевтических появилось существенно больше. И это на самом деле потрясающе и внушает очень большой оптимизм, потому что мы сегодня можем помочь пациентам с тяжелой бронхиальной астмой. Просто я этих пациентов вижу регулярно, и всегда я очень радуюсь, потому что ну, молодые бывают и женщины, и мужчины, 40-50 лет. Ну, совершенно качество жизни меняется. Хотя, казалось бы, что астма такой вот приговор, да, все как-то не хотят. И, конечно,
ну, как-то, да,
вовремя надо лечить тоже. Вот тоже есть нюанс. Пациенты же до конца, стероидофобия безумная, да, что гормоны, что это будет привыкание. Вот на самом деле правильно ее вовремя начать лечить. Чтобы не получилось, что потом мы уже не сможем помочь, да, и дозы препаратов потом будут другие. Вот, поэтому, на мой взгляд, очень главное это найти своего врача, которому доверять, да, вот какой-то такой комплаенс, что вместе пытаться найти вот самый лучший вариант терапии и всего прочего именно для вас.
Вот что самое главное. Кстати, вот профилактика бронхиальной астмы какая-то существует?
Да, безусловно. Это, ну, конечно, отказ от курения и от пассивного курения, потому что табачный дым, это вот то, что я говорила, да, это аэрополютанты. То есть это не аллергены, но это те вещества, которые раздражают слизистые. И, конечно, если у нас идет постоянный контакт с табачным дымом, то постоянно идет раздражение слизистой. Вот, если человек еще к этому аллергик, соответственно, приснятся какой-то аллерген виновный, и у нас может стартовать какая-то вот бронхообструкция и сформироваться бронхиальная астма. Вот. Но это в основном, наверное, вот все-таки профилактика каких-то вот таких неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды, и, безусловно, это лечение аллергических ринитов тяжелых, потому что, ну, чаще всего у пациентов с аллергическими ринитами есть такой синдром постназального затека, когда слизь из носа течет по задней стенке носоглотки. Она
подкашливают всегда.
Да, подкашливают всегда. Вот, и, конечно, это тоже вот такая угроза по формированию астмы.
Поэтому, если кто-то говорит, что ничего страшного, это я вот просто сейчас ко всем слушателям нашим обращаюсь, что аллергия, подожди, ничего, попьешь таблеточки, все хорошо, не переживай. Сейчас все это лечится одной таблеткой, то знаете как, не слушайте, пожалуйста, этих добрых волшебных друзей, идите к врачу. Потому что можно так запустить этот процесс, что потом всю жизнь будешь лечиться, лечиться, еще раз лечиться. Кстати, в ремиссию при бронхиальной астме можно уйти при правильном, заблаговременном лечении, только-только начали?
Да, да, конечно. Конечно, если правильно лечить, ну и в принципе цель-то нашей терапии, даже той же иммунобиологической, это достичь ремиссии. И мы достигаем этой ремиссии у пациентов на самом деле, потому что правильно подобранная терапия снижает количество и обострений, и госпитализаций. И у нас очень многие пациенты, которые вот получают именно генно-инженерную терапию, они находятся в хорошей такой ремиссии. Мы вот, в общем-то, даже пытаемся там увеличивать интервалы между инъекциями и как-то вот уменьшить, безусловно, уменьшается количество препаратов, которые они принимают по потребности. Вот, поэтому ремиссия однозначно возможна, просто именно вопрос в том, что постановка диагноза, да, это вот самое, мне кажется, главное, это вот поставить диагноз и правильно начать лечение. Потому что вот даже если вы диагноз как-то отрицаете, что нет, у меня этой астмы нет, но ведь суть же не в диагнозе, не в словах, а суть в том, что правильное лечение начать.
Качество вашей жизни, вообще, в принципе, вашей жизни. Да. Ольга Алексеевна, спасибо большое. Очень интересно было общаться. Про бронхиальный астму совсем немного поговорили. Ничего, в следующий раз целую программу обязательно под это возьмем. Благодарю вас. На связи с нашей студией был врач-аллерголог-иммунолог ЭДО Центра аллергологии, иммунологии и городской клинической больницы 52 Ольга Алексеевна Мухина. Спасибо.
Спасибо, до свидания.